Алевтина не успела ответить. Картина, которая предстала перед ней, когда гаражные ворота поднялись вверх, лишила ее дара речи и пригвоздила к земле. Прямо на цементном полу, в 2 метрах от своего Мерседеса, лицом вниз, в пижаме и домашних тапочках, лежал Алексей. Связка ключей и мобильный телефон валялись рядом с ним. Первая к сыну бросилась Ирина Игнатьевна, бросая на ходу:
«Юленька, звони 911 скорее!»
«Папочка, папочка!» —
кинулся к отцу Бен. Но свекровь остановила его взмахом руки. Мальчик с выражением ужаса в глазах тихо заплакал и прижался к матери.
«Юля, ты звонишь?» —
спросила Алевтина.
«Да, мамочка».
Голос дочери дрожал от волнения, когда она вызывала бригаду неотложной помощи.
«Они сказали, что вызов на наш адрес уже поступил 6 минут назад от Нэнси Одом, и машина скорой помощи сразу выехала к нам. Они в пути».
Алевтина не могла вспомнить, кто такая эта Нэнси Одом, хотя имя было знакомое. На ватных ногах она подошла к мужу и наклонилась над ним. Не верилось, что совсем недавно этот человек с ненавистью кричал на нее и отказывался находиться с ней в одном доме. Стрелы жалости кольнули сердце, стало страшно. Алевтина не была готова к тому, чтобы потерять мужа и отца своих детей. Она вдруг вспомнила, что свекровь говорила, что еще в России работала медсестрой в военном госпитале. «Пульс слабо, но прощупывается», — прошептала Ирина Игнатьевна.
«Это похоже на сердечный приступ. Боже, милосердный, помоги!»
Не прекращая молиться, Ирина Игнатьевна осторожно подсунула свою руку под шею сына и запрокинула его голову назад.
«Лёшенька, ты меня слышишь, сынок?»
На бледном, как полотно, лице Алексея не дрогнул ни один мускул. Мать с силой, какой могла, стала делать сыну сердечный массаж, которому обучалась еще в молодости. Алевтина машинально подняла с пола и положила в свою сумку связку ключей и мобильный телефон мужа. Ужас электрическим током пронизывал ее до самых пяток. Когда она поняла, что стучит зубами, в гараж уже вбегала бригада медиков. В отделении интенсивной терапии, где врачи боролись за жизнь Алексея и проводили различные тесты, заходить не разрешалось. Алевтина, Ирина Игнатьевна, Юлия и Бен уже больше часа сидели в холле местного госпиталя, ожидая известий от врачей. Свекровь позвонила пастору церкви, родственникам и друзьям с просьбой о молитвенной поддержке. Сама она молилась без остановки, уронив голову на ладони, согнутых в локтях рук. Дети вели себя тихо, не решаясь задавать вопросов. Юлия строчила текстовые сообщения на телефоне. Бен рассматривал детские книжки, лежащие на небольшом столике. На Алевтину навалилось оцепенение. Мысли, одна мрачнее другой, настигали ее.
«Господи, не дай ему умереть, сделай что-нибудь!»
Она давно уже не молилась о муже с участием сердца, и сейчас эти тихие слова странно звучали в ее сознании. Но более всего было странно то, что после них не пришло никакого ощущения мира или уверенности в том, что Алексей придет в себя. Открылась дверь, и в холл стремительно вошла высокая молодая женщина в элегантном брючном костюме. Она сразу направилась к регистратуре. Что-то знакомое мелькнуло в ее облике, и Алевтина машинально задержала на ней взгляд, почувствовав еще большее беспокойство, которое и так лилось через край. Женщина о чем-то спросила дежурного регистратора. Затем с расстроенным видом пошла к выходу, смахивая слезинки со щек. Казалось, она никого и ничего не замечает вокруг. Неожиданная мелодия из сумки заставила Алевтину вздрогнуть. Она не сразу поняла, что звонок поступил на мобильный телефон мужа. Номер был незнакомым, но местным. Алевтина ответила на звонок. Мужской голос спросил Алексея.
«Он в госпитале. Если хотите, можете оставить сообщение. Я его жена».
«Мое имя Дэвид Хэнд. Я хотела обсудить с Алексеем некоторые детали по моему заказу».
«А что с ним случилось?
Могу я чем-то помочь?»
«Нет, спасибо. Мы еще сами ничего не знаем. Ждем, что скажут врачи».
«Окей. Надеюсь, Алексу станет лучше. Я позвоню позднее».
Дэвид отключил связь, и на экране высветился список людей, которые звонили Алексею, и которым звонил он. Чаще всего в этом списке контактов встречалось имя Нэнси. Алевтина переключила айфон мужа на текстовые сообщения. Последнее было от Нэнси Оден в 12:47. За несколько минут до их возвращения домой из церкви. Алевтина открыла переписку и стала читать. Первые слова пронзили сердце сразу. И оно отозвалось громкими и частыми ударами быстрее, чем мозг. Потрясение оказалось слишком большим. В смятении и ужасе она теряла остатки присущего ей самообладания. Задрожали пальцы, сжимая неопровержимое доказательство измены, страшного греха прелюбодеяния. «Что с тобой, дорогая?» Ирина Игнатьевна заметила, как изменилось лицо невестки.
«Это от переживаний. Бог не без милости, Алечка. Поправится наша Лешенька. Все будет хорошо».
«Нет»,
— выдавила из себя Алевтина.
«Не будет. Хорошо уже никогда больше не будет».
Ее пальцы крепко впились в подлокотник кресла. Другая рука сжимала ненавистный телефон. Захотелось убежать отсюда и забыть все, до единого слова из того, что она прочитала. Но не было сил встать, не хватало воздуха. Дыхание стало частым и прерывистым. Она чувствовала, что может потерять сознание.
«Юленька, детка, воды маме скорее».
Девушка испуганно поднесла матери открытую бутылку с водой.
«Выпей, мамочка!»
Та послушно сделала несколько глотков. Стало чуть легче. Так, что можно было сделать глубокий вздох. Ирина Игнатьевна протянула таблетку валидола.
«А теперь положи под язык, милая!»
Она ласково гладила невестку по голове и плечам, уговаривая, как маленькую девочку.
«Вам нужно перекусить. Мы не знаем, что нас здесь ждет», — сказала пожилая женщина. «Юленька, Вот тебе деньги. Пойди с Бенчиком в кафетерий. Сами поешьте и маме принесите кофе и сэндвич.
Хорошо, бабуля. А тебе?
Мне только водички, бутылочку.
Дети ушли. Дыхание у Алевтины стало ровнее, несмотря на острую боль, которая терзала душу. Скорее всего, прочитав переписку мужа с этой девицей, она опять потеряла год жизни, не меньше.
Итак, Господь, вот что такое разбитое сердце, разбитая жизнь.
Рушился весь и без того сломанный окружающий ее мир. Захотелось показать свекрови то, что сейчас прочитала на айфоне мужа. Или хотя бы только сегодняшние сообщения, которые не были столь откровенны, как предыдущие.
Пора ей наконец узнать, что из себя представляет ее сын.
О том, как Ирина Игнатьевна перенесет двойной удар, она не думала. Ей нестерпимо хотелось выпустить из себя хоть немного боли и поделиться с кем-то. Иначе сердце не выдержит и разорвется прямо здесь, в холле госпиталя. Она подняла глаза на свекровь. В них полыхало несказанное горе.
Ирина Игнатьевна, может быть, сейчас не время и не место. Но мне самой не справиться с этим. Вы смотрите на своего сына через розовые очки и никогда не интересовались, как мне с ним живется. Мое замужество – источник моих бесконечных огорчений и разочарований. Моя ошибка – мое несчастье и позор.
Что ты такое говоришь, Аля? Ведь ты сама поставила стену между нами и никогда не подпускала меня к вашим отношениям на пушечный выстрел.
Наденьте, пожалуйста, очки, так как вам нужно будет кое-что прочитать.
Пока свекровь доставала из сумки очки, Алевтина открыла переписку Алексея с Нэнси Одом, начиная с 9 утра сегодняшнего дня. Она протянула ей мобильник сына.
«Что это?»
– спросила пожилая женщина.
«Утренняя переписка Алексея с женщиной, которая вызвала скорую помощь»,
ответила Алевтина дрогнувшим голосом. Еще не совсем понимая, в чем дело, Ирина Игнатьевна моментально, по выражению глаз невестки, поняла, что произошло что-то серьезное. Она надела очки.
«Но я же плохо читаю по-английски, Аля». «Читайте. Что неясно будет, переведу. Хотя не знаю, как я смогу читать это второй раз».
Ирина Игнатьевна начала читать, но от волнения и слабого знания английского языка у нее ничего не получалось. Она протянула телефон сына Алевтине.
«Я ничего не понимаю. Прочти мне, пока детей нет». «Окей».
Глубоко вздохнула Алевтина и начала переводить, изводя душу болью. «Алекс. Доброе утро, моя сладкая. Как спалось после нашего ночного разговора по скайпу? Я, признаться, не мог долго уснуть. Так сильно хотел быть с тобой, что разболелось сердце. Даже дышать трудно. В груди горячо. Я еще лежу в постели. Мечтаю о том времени, когда мы уже не будем разлучаться. Люблю тебя. Нэнси.
Доброе утро, моя любовь. Как бы я хотела быть сейчас рядом с тобой. Без тебя моя жизнь была бы пустой и серой. С тобой все дни яркие и праздничные. Полежи еще немного и приезжай. И я не буду пить кофе без тебя. Одеваться тоже не буду. И убирать постель. Жду.
Нэнси. Забыла спросить. Разве ты не едешь сегодня в церковь? Алекс.
Нет, не еду. Все равно мне нужно будет оставить эту общину. Разве там меня поймут? Только осудят, да еще и отлучат, когда подам на развод. Вообще-то мне все равно. Я сегодня же позвоню пастору и скажу, что хочу выйти из членов этой церкви по личным обстоятельствам. Мы с тобой будем посещать такую церковь, где никто ни о чем нас не будет спрашивать. Только моя мать меня волнует. Но куда она денется? Ей придется принять это как факт. Моя жена ее все равно не любит.
Нэнси. Ты говорил, что больше не будешь называть эту женщину женой. Забыл?
Алекс. Прости, любовь моя. Ты моя жена, моя радость, мое наслаждение. Ты же знаешь, она мне противна, меня от нее тошнит. Мое стремление к тебе. Если бы ты знала, как я устал держать себя на расстоянии от тебя в нашем офисе. Странно, что никто до сих пор не заметил ничего. Ты самый лучший в мире бухгалтер и самая лучшая в мире женщина. Моя женщина.
Нэнси.
О, Алекс, я не хочу ждать. Приезжай прямо сейчас.
Алекс.
Окей, только приму душ. Но что-то я не очень хорошо себя чувствую. Ты вчера меня так завела по скайпу, что я долго не мог уснуть. Сейчас просто разбитый.
Нэнси.
Хочу быть рядом. Может, мне самой приехать к тебе, пока ты один?
Шутка.
Нэнси.
Как ты, моя любовь? Почему так долго молчишь?
Нэнси.
«Алекс, ты окей? Почему не отвечаешь на звонки и не пишешь?»
«Нэнси,
ты принимаешь душ?»
«Алекс,
нет, не могу снять пижаму. Нехорошо себя чувствую. Мне трудно дышать. В груди все горит».
Нэнси.
О, Боже! Я вызываю 911! Возьми трубку! Почему не могу тебе дозвониться? Ты, наверное, звук выключал на ночь и забыл включить?
Нэнси.
Алекс, дорогой, возьми телефон! Что с тобой? Я сделала вызов!
Алекс. Не надо. Я сейчас приеду к тебе. Лечить меня будешь ты.
Алевтина закончила переводить. Ирина Игнатьевна взяла из ее рук телефон Алексея и положила в свою сумочку. Она сидела, потеряв дар речи, и казалась спокойной, но это было только внешне. Сердце матери обливали горячие волны боли. Ее единственный сын, ее Алешенька, отступил от Бога и вел двойную жизнь. Она ничего не знала, ничего не замечала, не подозревала. Женщина старалась изо всех сил, чтобы этот удар не сбил ее с ног. Она хорошо знала того, кто даст ей силы перенести и этот шок. Прикрыв рот рукой, чтобы Алевтина не увидела, как дрожат ее губы и подбородок, она тихо промолвила:
«Я даже не догадывалась, что Леша отвернулся от Господа и впал в блуд. Если он не придет в себя и не покается, его ждет страшная вечность».
Алевтина сидела, не двигаясь, и отрешенно смотрела прямо перед собой. Слезы лились из глаз, заливая лицо и оставляя темные пятна на шелковой блузе, которую она одела утром, собираясь в церковь.
«Ты не против, Алечка, если этот телефон у меня пока побудет?» —
спросила Ирина Игнатьевна.
«Что вы сказали?» —
отвлеклась от своих горьких мыслей Алевтина. В глазах свекрови была такая печаль, что она внутренне содрогнулась.
«Я оставлю телефон у себя. Мне нужно о многом молиться сегодня». «Она была здесь недавно. Я видела ее».
«Кого, милая?»
«Нэнси Одом работает бухгалтером у Алексея. И она уже была здесь сегодня».
Ирина Игнатьевна чувствовала вину и боль из-за того, что не ведала, насколько плохо обстоят дела у сына и невестки. Но нужно признать, что Алевтина никогда не жаловалась на мужа, да и вообще не посвящала ее в их семейные проблемы. За все 16 с небольшим лет, что они были женаты, она редко была в большом доме сына, несмотря на то, что их дома стоят напротив друг друга. Исключения составляли праздники, когда собирались все родственники, и те дни, когда нужно было побыть с детьми. Но внуки подросли и теперь сами могут перебегать к ней через дорогу. За все эти годы Алевтина переступала порог ее дома только 3 раза и всегда держала мать мужа на расстоянии. Несмотря ни на что, свекровь обняла плачущую невестку так, будто она была для нее самым дорогим человеком на всей земле. Алевтина судорожно зарыдала. Ее сердце захватило такое сильное горе, что она не могла даже нормально мыслить. Свекровь и невестка сидели обнявшись, когда к ним подошел врач.
«Здравствуйте, я доктор Брюс Шелдон. Вы жена и мать Алекса. Я хотел бы поговорить с вами». Обе женщины встали, испуганно взирая на врача заплаканными глазами.
«Что с ним? Он жив?»
«Пойдемте со мной», — уклончиво ответил доктор.
«Мы не можем уйти. Мы должны дождаться детей. Они вернутся из кафетерия, а нас здесь нет».
Алевтина понимала, что Юлии не будет трудно найти ее и бабушку в здании госпиталя. Но почему-то ей казалось, что если они пойдут за врачом в отдельную комнату, он объявит им, что они не смогли спасти Алексея.
Окей, поговорим здесь. Согласился с ее доводами доктор Шелдон, тяжело вздыхая. Ваш Алекс, скорее всего, был уже давно болен. И болен тяжело. Возможно, он злоупотреблял крепким алкоголем. Возможно, много нервничал. Он жаловался на боль в груди?
Нет.
Еле слышно промолвила Алевтина и вспомнила, что Алексей писал о боли в груди своей подруги.
«Мне нет»,
— добавила она громче.
«Но много злился в последнее время».
«Сегодня у него случилась асистолия», — продолжал доктор. «Это один из видов остановки кровообращения, для которого характерно прекращение сокращений разных отделов сердца. Нарушение сердечного ритма вызвало у Алекса потерю сознания. Вы вовремя оказали ему помощь и позвонили в скорую помощь. Иначе это могло привести к летальному исходу. Опытная бригада медиков сделала искусственную вентиляцию сердца, что спасло ему жизнь. Только вот не знаю, надолго ли. Сейчас Алекса перевезли в кардиологическое отделение. Он подключен к аппаратам, которые помогают работать его сердцу. Доктор откашлялся так, будто не хотел говорить своих следующих слов. Разумеется, есть вероятность, что он никогда не выйдет из этого кризиса. Сердце Алекса сильно повреждено. Состояние тяжелое, что скрывать? Это очень серьезно. И не исключен риск повторного инфаркта, что может привести к смерти. Такое случается довольно часто. Вы просто должны быть ко всему готовы. В лучшем случае он останется инвалидом по сердцу. Старайтесь не расстраивать его и говорить с ним только о хорошем. Алевтина содрогнулась от страха. Неужели Бог на самом деле хочет, чтобы она заботилась о неверном муже, который больше не любит ее? Неужели ей придется сидеть у его постели, ухаживать за ним и ждать, пока он поправится, чтобы уйти к другой женщине? На секунду она почувствовала себя в вакууме. Казалось, мир вокруг заплясал в замедленном танце. Лицо доктора поплыло куда-то в сторону. Госпиталь с его суетой, вознёй и шумом вдруг отдалились от нее так, что не стало слышно звуков. Черная пустота плотно обступила и оглушила ее. Сильные руки свекрови подхватили Алевтину и усадили на стул.
«Ничего, дорогая, мы переживем это. Все пройдет. Господь с нами!»
— приговаривала Ирина Игнатьевна, прижимая к себе голову невестки, которая через несколько секунд пришла в себя после обморока. Доктор позвонил кому-то. И меньше чем через минуту к ним подбежала медсестра. Она поднесла к лицу Алевтины смоченную спиртом вату и стакан с водой. В этот момент из лифта вышли Юлия с Беном.
«Что-то с мамой?» – испугалась девушка.
«Наверное, папа умер!»
– решил Бен и заплакал. Дети кинулись к матери. «У вашей мамы липотимия», — пояснил им доктор Шелтон. «Говоря другими словами, она упала в обморок из-за переживаний. Сейчас уже все нормально». Он прослушал пульс у Алевтины. Медсестра измерила давление. Вам нужно беречь себя. Вы нужны вашему больному мужу.
Я ему вообще не нужна.
Хотелось крикнуть Алевтине, но не было сил, и она только молча смахнула слезы со щек. Мысли о муже приносили нестерпимую боль. «Вы можете зайти к нему в палату», — продолжал врач. «Дебби привезет кресло для вас и проводит коротким путем в кардиологию».
«Мне не нужно кресло, доктор».
Голос Алевтины стал глуховатым и тихим. Она зажмурилась, чтобы прогнать слезы.
«Я могу идти сама».
«Нет», — запротестовал Шелдон. «Иначе я не разрешу вам посетить сегодня мужа. Вы переволновались, и впереди вас ждет нелегкое время. Мы допускаем, что сердце Алекса может остановиться в любую минуту. Возможно также, что он не доживет до утра. Вы просто должны приготовить себя ко всему». Нескрываемый ужас отразился на лице Алевтины. Дыхание перехватило так, что она не могла выговорить и слова. В душе зарождалась паника. Со слабым знанием английского Ирина Игнатьевна не совсем понимала, о чем идет речь. Она никак не могла избавиться от кома в горле и легкой дрожи в голосе. На сердце было тревожно. Каждая клеточка ее тела пульсировала в напряженном ожидании и кричала:
«Боже, помоги! Юленька!»
— спросила она внучку.
«О чем они говорят? Доктор говорит, что не уверен, что папа будет жить!»
— слезно промолвила Юлия.
«Ох, Иисус! Помилуй моего сына, даруй ему исцеление и раскаяние!»
Воззвала к Богу женщина. Затем снова обратилась к девушке.
«А вы принесли маме покушать? И спроси, касатка моя, у врача, когда мы можем увидеть папу?»
Уставшее солнце скатилось к горизонту. День, долгий как целая жизнь, подходил к концу. Алевтина стояла у окна больничной палаты, вытирая слезы, которым, казалось, не будет конца. Голова раскалывалась. Боль, как игла, пронизывала мозг. Женщина постаралась отогнать болевые ощущения, массируя виски и затылок, но через минуту почувствовала себя еще хуже. Она открыла окно. В комнату ворвалась легкая свежесть осеннего вечера. Внутри у нее клокотали эмоции: боль, скорбь, злость, ревность и жажда мести. Казалось, из ее сердца медленно, капля за каплей, вытекает вся радость жизни. По щекам вновь заструились жгучие слезы гнева, горя и разочарования.
«Господи, помоги мне вынести этот невыносимый кошмар! Мне одной здесь не справиться!»
Сумерки опустились на город, как одеяло. Алевтина вышла в коридор и позвонила свекрови. Ирина Игнатьевна откликнулась сразу. «Да, Алечка». В ее голосе сквозила печаль. «Хотела узнать, как дети?» «Нормально». Юленька пошла к себе сразу после ужина. «Я с Бенчиком в его комнате. Они уже спят.
Не волнуйся, милая.
Как Лёша?
Лежит неподвижно. Ему постоянно что-то вливают, а сердце подключено к специальной системе. Думаю, когда он очнется, ему не очень радостно будет увидеть рядом меня, а не свою подругу.
Гнев опять сколыхнулся в Алевтине, как раздутое пламя. В голове словно бил колокол. Она с трудом сдержала рыдание.
«Не говори так, Аля! Ты его жена, мать его детей. Это ничего не значит. Алечка, скажи, ты любишь моего сына?» «Не знаю. Наверное. А почему вы спрашиваете?»
«Видишь ли, дорогая, любовь – это прежде всего готовность отдать любимому человеку все самое лучшее».
«Я знаю, но мне тяжело справиться с его предательством».
По лицу Алевтины потекли слезы, и она не смогла сдержать рыданий.
«Понимаю, дорогая. Знаешь, дело в том, что поднять такую тяжесть тебе не по силам». «Так что же делать?»
Отчаянно всхлипнула Алевтина.
«Это вообще не твоя забота, Алечка».
«Как это?»
«Главное, доверься Богу, и Он сделает свою работу».
«Я не хочу говорить об этом сейчас, ведь Бог допустил то, что случилось в нашей семье».
«Хорошо, Аля, поговорим об этом завтра. Я провожу детей в школу и приеду в госпиталь. Только вот не знаю, кто меня отвезет. Что тебе привезти покушать?»
«Не знаю. Мне ничего не хочется, спасибо. Может, немного одежды, зубную щетку и... Я позвоню Юле и скажу, что мне нужно. Она соберет».
«Вот и славно. Да, чуть не забыла. Я позвонила твоим родителям. Они приедут в госпиталь завтра. Я им ничего не говорила, кроме того, что у Лёши случился сердечный приступ. Да и никому не говорила. Зачем людям знать это?»
«Да, это так. До завтра».
«До завтра, если Господь позволит. А я молиться буду. И есть столько причин для ночной молитвы».
Свекровь всегда поражала ее своим усердием в вере. Алевтина вздохнула и отключила связь. Голова продолжала гудеть, словно в нее поселился пчелиный улей. Она еще несколько минут походила по коридору и вернулась в палату. Медсестра меняла капельницу, быстрыми и точными движениями делая привычное дело. Алексей лежал неподвижно, в лице ни кровинки. Всю ночь Алевтина сидела возле его кровати, сообщая медикам, когда он вдруг начинал хватать ртом воздух или морщился так, что ей казалось, он испытывает сильную боль. Наконец, в половине восьмого утра, когда лучи утреннего солнца вовсю гуляли по палате, Алексей открыл глаза и слабо моргнул.
«Аля!»
У него был хриплый низкий голос. В глазах полыхал застывший ужас. Он жестом попросил воды
и она помогла ему попить через пластиковую трубочку. Для этого Алексею потребовались большие усилия. После сердечного приступа он едва дышал и не мог сам поднять голову. На секунду Алевтине показалось, что Алексей вновь стал прежним, как во времена их любви, когда ему вырезали аппендицит. И, навещая жениха в госпитале, она сидела у его кровати. Тогда, переполненная любовью и нежностью, она держала его руку в своей. Но горькая реальность тут же напомнила о себе, и Алевтина почувствовала, как у нее вновь закипает кровь от обиды и возмущения.
«Где я? Что со мной?»
Проскрипел Алексей.
«В госпитале. У тебя был сердечный приступ».
Холодно ответила она. Он закрыл глаза и устало вздохнул. Потом с трудом промолвил.
«Что говорят врачи?»
«Твое сердце может остановиться в любой момент».
«Позови Олега. Пусть приедет. Как можно быстрее».
Его голос хрипел, и Алевтина едва смогла разобрать слова.
«Хорошо».
Она вышла в коридор. Усталость навалилась на нее свинцовым покрывалом. Кроме того, ее переполняло ощущение глубокого горя. Она позвонила Нине. Друзья пообещали приехать в госпиталь так быстро, как смогут. Затем она позвонила свекрови и сказала, что ее сын пришел в себя.
«Слава Господу!»
– обрадовалась Ирина Игнатьевна.
«Ты только ничего ему не говори сейчас, Алечка, прошу тебя! Подожди, может, он сам все осознает. Детей я накормила и проводила на школьный автобус, несмотря на то, что они тоже хотели ехать со мной в госпиталь. Юленька вообще выглядела очень сонно сегодня, хотя спать пошла в 9 вечера. Твои родители заедут сейчас за мной. Мы скоро будем».
Алевтина вернулась в палату. Возле Алексея толпились врачи и медсестры. Доктор Шелдон подошел к ней.
«К сожалению, ничего утешительного пока сказать не могу. Вашему мужу нужен абсолютный покой. Нежелательно утомлять его разговорами».
Врачи ушли, дав указания медсестрам. Алексей, скорее всего, слышал слова доктора. В его глазах стоял все тот же застывший ужас и страх, который сковал его тело. Казалось, страхом пропитался воздух в палате, аппаратура и все остальное. В палату вошла медсестра и, потихоньку что-то напевая, поставила капельницу. Сделала Алексею пару уколов. Записала показания мониторов. В 9 часов в открытую дверь палаты осторожно заглянули родители Алевтины. Ирина Игнатьевна была с ними. Она подошла к кровати сына и опустилась на колени.
«Сыночек, родной мой!»
прошептала пожилая женщина, наклонившись к нему. Ее слезы упали на бледную щеку сына.
«Не плачь, мама. Прости, если обидел тебя».
Алевтина остолбенела. Ее неверный муж просит прощения у матери, а не у нее. И тут ее осенило. Алексей, скорее всего, не знает, что она прочла его переписку с Нэнси.
но от этого легче не стало. Я очень жду Олега, мама. Он не пришел еще?
Спросил Алексей, с трудом переводя дыхание.
Я посмотрю, сынок, но я хотела бы пригласить к тебе нашего пастора. Может быть, у тебя есть в чем повиниться перед Богом?
Не надо пастора, мама. Мне нужен Олег.
Ирина Игнатьевна встала с колен и, вытирая слезы, отошла от кровати сына. Родители Алевтины печальными глазами смотрели то на зятя, то на дочь, не задавая вопросов. Потом все ушли в небольшую комнату ожиданий для горячей молитвы об Алексее. Алевтина во что бы то ни стало хотела услышать разговор Алексея с другом. Ей это было просто необходимо. Когда друзья появились на пороге палаты, она усадила Олега на стул возле кровати мужа, задернула ширму, отделяющую больного от посторонних глаз, и вышла с Ниной в коридор.
«Ниночка, побудь пока с моими родителями и свекровью в комнате ожидания. Они там молятся. Но я должна остаться здесь. Мне это просто необходимо. Я потом тебе все объясню. Сейчас дорога каждая минута. Врачи сказали, что сердце Алексея может остановиться в любой момент. Алечка, держись. Я понимаю, как тебе трудно. Мы будем ждать и молиться».
Нина обняла подругу. От теплого участия в свалившейся, как снег на голову, беде и теплых словах Алевтина снова заплакала. Вытирая слезы, она сказала:
«Если кто-то еще придет, я отправлю к вам. Пусть никто в палату к Алексею пока не заходит».
Алевтина встала за ширму, и вся превратилась в слух, боясь пропустить хоть одно слово.
«Я доверяю только тебе, брат мой. И надеюсь, что ты сохранишь все в тайне».
Голос Алексея хрипел, свистел и сопел. Дышал он отрывисто, медленно выговаривая слова.
«Мне очень страшно, Олег. Врачи говорят, что я могу умереть. Поэтому хочу покаяться перед Богом».
Звуки не складывались в слова, выдавая разнобой.
«Хорошо, только я сначала хотел бы помолиться».
Олег встал и склонил голову.
«Великий Господь, к Тебе моя молитва, моя печаль о друге моем и надежда на Тебя, милосердного. Иисус, Ты знаешь, в чем хочет покаяться перед Тобой Алексей. Знаешь его мысли и дела. Ему трудно говорить, трудно дышать. Дай ему физических сил для молитвы раскаяния. Прошу Тебя, Господи. Аминь».
«Хочу пить, но не хочу звать Алевтину»,
— прохрипел Алексей.
«Подними мне голову».
Он сделал несколько глотков, немного помолчал, словно собираясь силами, и начал говорить.
«Врачи сказали, что я могу умереть, но они не поняли. что я уже умирал. Ночью я видел свое тело со стороны. Видел дремлющую на этом кресле свою жену. Я летел по коридору госпиталя. Я никогда там не был. Ну, точно могу описать, что и где там находится. Кто из медиков что делал в то время? Мне кажется, я летел долго, хотя коридор здесь не такой длинный. Мне было очень хорошо, легко и свободно. Ничего не болело. Вдруг впереди оказались три омерзительных существа, которые быстро приближались, протягивая ко мне свои гнусные черные лапы. И я понял, что они посланы за мной.